Замуж за олигарха. Хочу замуж за олигарха. Серьезная заява. Только где ж на всех вас, сучек, олигархов-то наберешься? На деревьях, как груши, олигархи не растут. И на бахчах, как арбузы, не зреют. Спору нет. Обитают они в стране нашей многострадальной, вдоль и поперек разворованной да разграбленной. Рыщут по просторам широким плодородных ее угодий, алчут, стяжают, узурпируют, с молотка спускают. Не всякую шалаву подпустит к закромам своим этакий фрукт. Тут уж, курвище, не в шутку расстараться надо. Наизнанку из шкуры своей вывернуться, всеми потрохами, всем ливером своим изворотливость проявить. Да вот вопрос еще. Где пересечься с таким? В метро хоть год катайся, не встретишь. В общественной столовой тоже глухо. Может, в библиотеке? Хрен там. Нет времени олигархам книжки читать. Бабло они стругают. По дорогим столичным ночным клубам особо не нашаришься. Курчаво уж больно получается. Одно только и остается. Кидайся, дура периферийна, под самую наикрутейшую иномарку. Авось сфартит, авось налим жирный, на бразину твою клюнет, да и зацепится. В кино такое случается. Но есть шанс. Не ссы, девки. Реальный, крепкий, конкретный, как чирий на жопе. Телевидение гарантирует. Новое супершоу. Так и называется. Хочу замуж за олигарха. Лови, шлюха, момент, пастью не щелкай. Жених – конфетка, как объявлено в рекламной анкете. Масса достоинств, и все налицо. Миллионер, трижды вдовец, дома имеет, земля, яхта, стабильный доход, и при всем при этом полное отсутствие каких-либо наследников. Дерзай, курва, твой шанс. Хватай удачу за жирное вымя. Когти у тебя уже отточены. Хватка бульдожья, напор, как в бронспойте. Мозги, правда, курьи, ну, да это может даже и к лучшему. Умная баба? Она не каждому в радость. И вот попадают уже в передачу три претендентки на руку, сердце и тугой кошелек. Уж и не знаю, по каким критериям их отбирали, по каким признакам отсортировывали. Скорее всего, ушлые телевизиончики родных, близких, знакомых своих в эфир по блату проперли. Дело-то какое небывалое, беспрецедентное. Олигарх благоверную себе приглядывает. Это ж какое счастье на шару обломиться может. Дух захватывает. Провались ты тогда в болото, завод родной, да фабрика, в печенках которая. Зевахи готовятся. Каждая соперницу люто ненавидит, презирает. Сожрать в живака готова. Со всеми шлаками ее и выхлопными газами. Наряды, прически, бижутерия, косметика. Все по самой наипоследнейшей моде. Слова современные, мудреные, из хера высосанные, наизусть учатся, зубрятся. Растут девки, как булки на дрожжах, уже не узнать их. Любая, во что пальцем не ткни, уже готовая миллионерша. У каждой участницы свой собственный план обольщения, свои коварные уловки и ухищрения. Каждая уверена в победе. Соперницы ж полное говно, куда им страшидлом? Наконец наступает долгожданный день встречи с олигархом-миллионером. В гостиной роскошного особняка накрыт длинный широкий стол. Накрыт с изысканной умеренностью, весь при свечах. В углу, естественно, полыхает камин. Три разодетые куклы, одна нелепее другой, расположились в ряд по одну сторону стола. Ну, прямо куры на насесте. Каждая старательно блюдет свой надуманный образ. Кажется, слышно, как урчат у них желудки. Время жрать, а команды не поступало. Олигарх что-то припаздывает. Дела капиталистические, неотложные, наверное, задерживают. Или в щель секретную глаз сейчас воткнул злодей, претендента кроит, препарирует, разоблачает. Девицы друг дружку переносят терпеливо. Изо всех сил чтут этикет. Что-то будет, когда до столовых приборов доберутся. Лакей стоит в дверях, как истукан. Нет бы вина хоть налил, сволочь. И вот широко распахнулись двери. Высокий, статный, черноволосый мужчина вкатил в зал инвалидную коляску, в которой скрючился плешивый, тщедушный, да еще и небритый вдобавок старичок. Пепельно-рыжая щетина редкими клочьями распространилась по желтым щекам, пробивалась из ушей и ноздрей, кустилась на бровях. Нос светил багряными прожилками, под ним было сыро. Мутные глаза тоже подтекали. Зато зубы, определенно вставные, поражали своей сверхбелизной. Старик, видимо, поэтому скалил их во всю возможную ширь. Девицы повскакивали с мест, приветствуя долгожданного жениха. По лицам их гуляет глупая растерянность, но каждая все равно норовит выпрыгнуть из-под тишка вперед другой. Черноволосый красавец представил своего хозяина торжественно и важно. «Валерьян Валерьянович, потомственный олигарх, владелец множества всякого!» Миллионер в ответ одобрительно затряс непослушной головой. Затем черноволосый определил коляску во главе стола и повязал на гусиную шею инвалида белоснежную накрахмаленную салфетку. Лакей тут же разлил вино по бокалам, и изголодавшие девки с радостью расхватали ложки-вилки, как умели. Какой тут нахрен этикет, когда жрать хочется? Встреча эта носила лишь общий ознакомительный характер. Далее последовать должно было более откровенное и романтическое свидание с приглянувшейся жениху красавицей, если, конечно, таковая обозначится. Дряхлый олигарх не закусывал, бухал, и не слабо притом. Бутылки две за ужин уговорил. Прожорливые молодухи смели со стола все, что имелось в негустом, изысканном ассортименте. Лупанули по несколько бокалов дорогущего французского вина, урожая бог весь какого года, и принялись, перебивая друг дружку, предъявлять сопливому старикану многочисленные женские свои достоинства, исключительное качество и всевозможные таланты. Брюнетка Венера, то и дело вправляя силиконовую грудь в туго облегающее декольте, поведала о грезах своих про тихое семейное счастье, про то, как она способна в один присест организовать в доме уют и полный порядок. Тем более в таком доме, как этот. И еще она замечательно поет и попыталась даже что-то исполнить, но конкурентки скоренько прикрыли ей рот. Блондинка Аврора, крупная самка, с широким, алым, плотоядным ртом и тяжелыми жилистыми руками, убеждала старца, что способна на страсть неземную и любовь запредельную. Хотела сплясать? Соперницы пресекли. Рыжая вертлявая Матильда блистала образованностью и обилием непонятных иностранных слов. Бесспорно, любого калибра олигарху с такой продвинутой женой в приличном обществе позорно не будет. Хотела Матильда зачитать собственное сочинение, посвященное событию, но ревнивые соседки тут же проявили бдительность и заткнули фонтан вовремя подданным десертом. Старый сластолюб блаженно скалил зубы, пускал слюну, потирая в нервозном нетерпении сухенькие свои ладошки. Дешевый выпендреж захмелевших красавиц был ему по душе. Черноволосый симпатяга возвышался над хозяином, надежный, как скала, и редкими репликами озвучивал лишь до его ушей долетающие старческие мысли. Он словно исполнял роль переводчика, опекуна. Девицы нет-нет, да и стреляли глазками в его сторону, вздыхая томно и печально, рассеивая по всему пространству неугомонные свои флюиды. Черноволосый же, казалось, не обращал на них ни малейшего внимания. Легкая ироничная улыбка, однако, прогуливалась порой по бесстрастному лицу его. Когда представление сошло на коду, когда молодые хищницы изрядно уже поисточились когтями, бухой в дымину буржуй Валерьян Валерьянович ткнул кривым желтым пальцем в крепкобедрую блондинку Аврору. «Вау!» — посвиньячьи взвизгнула та и заплескала звонко ладонями. Соперницы ее мигом отрезвели, обабоежились и подружились. Лакей подал им литр водки в утешение. Те предались разнузданному пьянству с горя и дерзкому обсуждению давешнего шоу. Жених, по обоюдному их мнению, оказался хреном собачьим, пидором гнойным и козлом вонючим. Блондинка Аврора приглашена была в соседние комнаты, где Чернявый вручил ей образец брачного контракта и популярнейшим образом изложенное правило этикета. Мол, всякие ж там VIP-мероприятия случаются. Брачный контракт включал в себя много разных пунктов. Все пункты крайне устраивали невесту, особенно порадовал один. Все личные накопления, нажитые обеими сторонами в добрачный период, всю движимость и недвижимость объединить в единое совместное имущество. Право на пользование этим имуществом пожизненно и безоговорочно имеет каждый из супругов в равной мере. Невеста тронута до слез. Какое благородство и доверие со стороны старичка-миллионера! Ха-ха-ха! Ну как не отжалеть любимому супругу полкойки в засранной заводской общаге, да фанерный драный чемодан с подчиканными молью сволочью пожитками? Через пару дней приглашена была Аврора на романтический ужин. Статный черноволосый красавец не возвышался в этот раз над плешивой головой хозяина. Это почему-то огорчило Аврору. Надменный истукан лакей молча подпирал жопой стену. Дряхленький олигарх угадывался на прежнем своем месте во главе стола, белоснежно скалясь ужасной своей улыбкой. Клочкастая щетина в этот раз не украшала его высохшие щеки. Он был тщательно выбрит, и под носом было сухо. Стол, украшенный роскошными, дорогими цветами, источал тонкий романтический аромат и готов был проломиться под тяжестью всяких мудреных блюд и напитков. И чего здесь только не было, описывать слюной и зайдешь. Видимо, усек старый хрен, что Аврора покушать-то любит. Ой, как любит! Ай, как любит! Да за такую вот экзотику она на что угодно с ракой толстой своей сядет. В городских ресторанах такое не подают. Жених оказался в этот вечер на удивление разговорчив, да и странно как-то взбодрен. Не под ширкой ли? Бухал похлеще, чем в прошлый раз. И откуда только такая прыть? И опять же без всякой закуси. А уж клялся-то как, и в любви вечной, и верности горы золотые обещал, россыпи изумрудные. А потом вдруг резко обрубился в своей колеснице, громко захрапел и обоссался. Лакей наполнил Авроре бокал и невозмутимо покатил коляску прочь. Аврора, что сумела, почистила на столе и тихо удалилась, прихватив с собой бутылочку мартини. Ушла сытая и вполне довольная таким романтическим свиданием. Через неделю был звонок. Звонил личный секретарь Валерьяна Валерьяновича и сообщил, что к бракосочетанию все подготовлено. Но поскольку Валерьян Валерьянович не любит, когда суета и шум, свадебного торжества в известном смысле не будет. Все произойдет строго конфиденциально. «Слава тебе, Господи!» – вздохнула Аврора. «С этакой-то рептилией, да под руку, да при подругах, да тупое застольное горько, да в засос еще! Ты бы, умник, и ночь брачную упразднил!» «Свадебный наряд, – продолжал секретарь, – на ваше усмотрение. Если пожелаете, все магазины, ателье, салоны, владельцем которых является Валерьян Валерьянович, – в вашем распоряжении. Это мне нравится, подумала довольная Аврора. Уважаю капиталистов. Нотариус, ЗАГС, продолжал педант-секретарь, произведут все требуемые по закону процедуры в назначенный день. Об этом вам сообщено будет позже. Всего хорошего. Ну, наконец-то. А то я уж и волноваться стала. Дождь дубу еще прежде времени. обездолишь, осиротишь, любимый мой, принц на белом коне. Не, принц на колеснице с велосипедными спицами. Ох уж доберусь я до машны твоей, ох уж тряхану ее, ох уж оттопырюсь. Аврора ликовала, сбывалась мечта всей ее девичьей сучьей жизни. Где-то в затонах мутных души закопошились знакомые черти. Низ живота сладко защемил. По этому поводу, решила она, не мешало бы хорошенько нажраться, да хорошенько трахнуться. И с такими добрыми мыслями тем же вечером счастливая невеста отправилась осуществлять задуманное в соседнее общежитие. Свадебный наряд готов был через несколько дней. Восторгом Авроры не было предела. Вот бы шкурам своим заводским показать, а обосрались бы кобылы. Впрочем, ну их всех. Потом как-нибудь, при случае, я им все прелести жизни капиталистической и продемонстрирую. Уж я расстараюсь, это я умею, мечтала будущая миллионщица. Жаль только, суженый мой похож больше на эксгумированного крокодила, чем на жениха, не принц. Будут потом за глаза стервы говном поливать, отведут душу по злобе да по зависти бабьей. Ничего, кто знает, может, ежели крепко постараюсь, он у меня сердечный и в первую брачную ночь копыта откинет. И вот в назначенный день в длиннющем белом лимузине везут невесту на бракосочетание все в тот же самый особняк. Представители ЗАГСа и нотариальной конторы уже там. Уже даже выпили и закусили. В два подхода. Невеста, разумеется, вся в белом и очень дорогом. Украшений разных тьма. Она в сиянии, как тот лимузин, на котором ее доставили. Лакеи выстроились в ряд, улыбаются хитро, сволочи, словно что-то замышляют. «Я до вас еще доберусь», — подумала Аврора и усмехнулась лукаво. «Особенно до чернявенького». В комнате, скромной, как кабинет министра, и свершился священный акт бракосочетания. Предварительно влупили несколько печатей на не менее священный брачный контракт. Аврора еле сдерживала эмоции. Слезы навернулись на глаза. Она уже плыла по Средиземному морю на белоснежной яхте, а чернявый красавчик делал ей тайский массаж. Она уже млела в горячих лучах тропического рая, а чернявый проникновенно и высокохудожественно изображал перед ней жестокий стриптиз. Она уже... Когда бумаги были исполнены, и чиновники убрались вон, последовал скромный, но вполне праздничный ужин. Море цветов, выпивки и всяких экзотических разносолов. Жених Валерьян Валерьянович, к полному удовлетворению молодой, приняв крупную дозу алкоголя, окосел, окривел, опять обоссался и вырубился. Его торжественно укатили на заслуженный отдых. Невесте показали ее комнаты. Какое счастье иметь в доме прислугу. Не надо самой ходить в магазин за продуктами, не надо готовить завтрак, он будет подан в постель по первому требованию. Много чего не надо делать самой, даже воду сливать в унитазе. Весь следующий день Аврора наслаждалась своими привилегиями. Она еще до обеда успела достать всех слуг. «А куда ж это черноволосый красавец подевался?» – гадала она. Но спросить как-то неудобно. «Ничего, сам объявится, сладенький». Еще поутру ей сообщили, что Валерьян Валерьянович так взволнован был событием, да к тому же так перегрузил изношенный свой немолодой организм алкоголем, что ночью чуть не крякнул от сердечного приступа и потому был срочно отправлен в собственный санаторий, тут недалече, за городом, в Сосновом Бору. «Складывается все, как по писанному», — веселилась молодая хищница и еще усерднее напрягала прислугу. В ответ получала полное подчинение и какие-то странные, загадочные, снисходительные улыбки. Ее это несколько раздражало. Управляющий, сволочь, сказал, что ключи от сейфа находятся у Валерьяна Валерьяновича. И на личные расходы выдать ей он никак ничего не может. Но что касается предметов первой необходимости, все будет доставлено незамедлительно в любом ассортименте по первому требованию. «Дождетесь вы у меня еще, халдеи», – только и подумала новоиспеченная капиталистка. «Всех уволю, всех изведу». На следующий день доложили Авроре, что супруг резко поправился, полон старческих сил, желаний и категорически нуждается в свидании. Он сейчас на загородной вилле, расположенной на живописных холмах, под которыми раскинулось чистейшей воды озеро. Он ждет свою ненаглядную и изнывает от страсти. У крыльца дремал огромный драконообразный внедорожник. Два бугая в черных пиджаках и белых перчатках прохаживались рядом. «Приятное дело иметь под рукой такую охрану», – подумала Аврора, и похотливые искорки зажглись в бесстыжих глазах ее. Она кокетливо помахала ручкой, охранники проявляли учтивую сдержанность. Ехали долго. Авроре предложен был коньяк, виски. С трассы свернули в глухой лес и по узкой грунтовке через несколько километров ухабов и рытвин выехали на открытое, очень холмистое пространство. Еще немного поплутав среди холмов, уперлись высокие деревянные ворота, рассохшиеся, серые от времени, торчащие из бурьяна совершенно одиноко, без малейшего намека на какой-либо забор. К воротам была приколочена кривая доска, на которой такой же кривой рукой было выведено «Вилла». Краска местами облупилась. Охранник помог выйти Авроре из машины. «Где это мы?» Вопрос повис в воздухе. Растерянность и какая-то детская беспомощность овладели Авророй. Странно как-то все, неестественно. Куда это она попала? Что происходит? Смутные, недобрые предчувствия вдруг омрачили душу ее. Словно ступор сковал Аврору, реальность приобретала зыбкие, туманные очертания. Из-за ворот, ворота, видимо, не отворялись, выскочил шустрый, юркий человечек в кепке, сером выношенном пиджаке и больших кирзовых сапогах. «Милости просим на виллу», — бойко откаркал он. «При чем здесь вилла?» — подумала Аврора и оглянулась назад, словно ища поддержки и объяснения. Машины и след простыл. «Что за хрень? Что за шутки? Где это?» И иметь его в спину, супруг мой, олигарх дебилоид, Валерьян Валерьяныч. Словно услышав вопрос, человечек быстро заплевал словами. «Давеча Валерьян Валерьянович откушал кваску и грибочков. Ему как-то не похорошело, и он в срочном порядке определен был в медицинское учреждение, ему же, кстати, и принадлежащее. Но вы не волнуйтесь, медики уже сообщили, все хорошо. Клизма, промывание и все такое... Проходите, располагайтесь, обвыкайтесь, наслаждайтесь. Глядишь, к вечеру его и привезут». «Хорошо бы в ящике», — внезапно озлобилась Аврора. «Шутки шутить вздумал. Чмо мухоморное, выкидыш свинячий. Я тебе устрою свидание с пристрастием». Обогнув вслед за человечком в кирзовых сапогах ворота и очутившись во дворе так называемой виллы, Аврора испытала множество разных чувств. Первое и самое желаемое – убить, кроваво и беспощадно. Второе – еще раз убить, но уже более изощренно. Двор состоял из трех строений. Более дремучего и убогого захолустья Авроре не доводилось видеть. Самое большое строение, видимо жилое, отличалось от двух других лишь тем, что на нем угадывались еще некоторые фрагменты крыши. Не во всех окнах имелись стекла, часть была заколочена фанерой или заткнута каким-то тряпьем. Печи в доме, очевидно, не было, потому что печь стояла прямо во дворе. Какая-то неопрятная баба длинным деревянным веслом орудовала в огромном алюминиевом котле. Видимо, к приезду молодой готовился праздничный обед. Увидев Аврору, баба зверски оскалилась, сверкнув железными клыками, и помахала страшным веслом в знак приветствия. В тени полуразвалившегося сарая, в темной вязкой жижице, отдыхала рябая свинья. Вокруг нее сновали малыши-поросята. Куры обреченно слонялись по вытоптанному загаженному пространству. Тощая ободранная собака вытянулась у разбитой будки и не шевелилась. Ей было давно на все насрать. Что ж это все-таки такое творится? Что происходит? Аврора недоумевала, нервничала и уже начинала тревожиться. Скорее всего, это своеобразный розыгрыш, причуды выжившего из ума капиталиста. Бесятся с жиру уроды, помутнели совсем от своей роскоши, не знают, на что потратиться. А я вот знаю. Будут тебе, дорогой муженек, и розыгрыши, и причуды, и много еще чего всякого. Я так понимаю, со злобной иронией обратилась еле сдерживающая ярость Аврора к человечку в сапогах. Вы на этой чудесной вилле состоите в должности управляющего? Человечек снял кепку и подчеркнуто, подобострастно поклонился. Василий Исаакович, управляющий этой прекрасной виллой, весь в вашем распоряжении. Так вы еще и глумитесь, суки, совсем уж вскипала Аврора. Какая ж это к лешему вилла? Заорала она на весь двор. Баба у печи уронила весло. «Ну как же?» – изобразил отчаянное недоумение человечек. «А вывеска на воротах разве об этом не говорит?» Авроре хотелось вцепиться в его крысиную рожицу всеми своими когтями. «А где же ваше хваленое чистейшей воды озеро? Может, и яхта у причала имеется?» – не унималась разгневанная Аврора. «А как же, а как же? И озеро, и яхты имеются, все учтено». Идемте, предъявлю сию же минуту. Ну давай, гад, предъявляй, чтоб тебя. В Авроре, несмотря на раздирающую ее злость, пробудилось даже некоторое любопытство. Чем вся эта комедия закончится, в конце-то концов? Она спустилась за провожатым вниз холма. Окруженный с трех сторон густыми зарослями камыша и осоки, сплошь покрытый зеленой ряской, кишащий жабами, пиявками, тритонами и прочей болотной тварью, в безмятежной сладкой дреме томился старый заброшенный пруд. Лодка, скорее похожая на гроб, чем на плавающее средство, прикована была тяжеленной ржавой цепью к колышку, вбитому в глинистый берег. На борту гроба еще прочитывалась гордая, дерзкая и стремительная яхта. «Ну вот», — радовался Василий Исаакович, — «и яхта, и озеро, все на месте, все как положено, все как заявлено». Аврора громко расхохоталась. «В этой грабине да в свадебный круиз. Шутник ты у нас, оказывается, Валериан Валерьянович, весельчак. С таким чувством юмора, чего доброго, и на долгожителя потянешь». «Я так понимаю, уважаемый Василий Исаакович. Три халупы и ворота – это недвижимость. Свинья, куры и дохлая собака – движимость. Ну, блохи там еще, тараканы всякие». «Нет, нет», – поспешил успокоить управляющий. «По холмам корова еще где-то бродит, а в лесу сторожка». «Ага, на курьих ножках». «Ладно, довольно, пора кончать эту комедию». «Мне нужно в город», – резко и серьезно заявила она. «Так это ж нет проблем», – обрадовался Василий Исаакович. «Сейчас Микола грузовичок раскочегарит». «Во, так у вас и транспорт имеется, и на ходу, как я полагаю». Аврора уже веселилась, предвкушая будущую расправу. «На ходу», – суетился, словно издевался управляющий. «Еще как на ходу! Зверь, раритет! Одного керосина жрет, сволочь!» Здоровый, рыжий, лохматый облом Микола долго заводил старого зверя. Тот, наконец, зарычал, захаркался, задымил, и под прощальное салютование веслом Аврора покинула владение капиталиста-олигарха Валериана Валерьяновича. Микола рулил молча. Видимо, спал. Запах самогона и лука наполнял кабину. Подъехали к особняку. Что за черт? Ворота на замке. По двору рыщут злобные сторожевые псы. Аврора долго насиловала кнопку звонка. Появился охранник и заявил, что в доме уже 2 года как никто не проживает. Хозяева за границей, когда вернутся, неизвестно. Аврора села на бордюр и заревела. Собаки за оградой завыли. «Что ж это такое творится? Что происходит? Где я? Куда я попала? В какое говно опять вляпалась? Чья жена я в конце-то концов? Где мои законные капиталы, мои миллионы? Где эта сволочь Валерьян Валерьяныч, олигарх гребаный, капиталист проклятый? Узурпатор, стяжатель, милитарист!» Рыжий Микола, казалось, проснулся, врубился и говорит. «Так Валерьяныч, стало быть, тут недалече, я знаю. Он частенько там отдыхает, душу поправляет. Поехали, покажу». Ворота заведения распахнуты были широко и радушно. Свежая зеленая травка вдоль дорожек аккуратно подстрижена. Кусты, деревья, цветочки, птички, кузнечики. Живи и радуйся. Рай небесный. «Ситуация», — с горьким отвращением подумала Аврора. «Муж периодически отдыхает в дурдоме». «Но это бы хорошо, если бы только миллионер». «Кто ж он, хрен собачий? Что у него за душой?» Аврора уж и не знала, что подумать. Сомнения требовали немедленного разъяснения. «Ну был же ведь особняк, был романтический ужин. Лакеи, охрана, белый лимузин, наряд свадебный. Не приснилось же все это?» Рыжий Микола подсуетился, и во двор выкатили коляску с Валерьяном Валерьяновичем. Тот явно был не в себе. Санитар, крепкого сложения, небритый, красномордый мужчина, осторожно предупредил. «Пациент сейчас в состоянии тоски и депрессии, поэтому будьте снисходительны. Называйте его товарищ миллионер. Никак по-другому, иначе он крепко обижается, капризничает, может даже обоссаться. А нам это надо?» Санитар ушел. «Ну что, товарищ миллионер, движимость, недвижимость, яхту твою, виллу я уже видела. Может, и миллиончик покажешь женушке своей?» Валерьяныч вдруг встрепетнулся, глазки вспыхнули и заверещал. «Требую по закону мне принадлежащую половину имущества, свою честную долю капитала». Аврора зашлась от хохота. «Пол койки в общаге? Хоть сейчас. А твои-то где миллиончики? Говори, сволота, а то глаз сейчас выклюю». «Имеются», — в гордой запальчивости объявил Валерьяныч. 2 миллиона в твердых белорусских рублях на сберегательной книжке и приработок на паперице по выходным». «Ой, я сейчас сама обоссусь». Аврора въехала уже в ситуацию. Что взять сумасшедшего? Ну откуда же, черт возьми, особняк и все остальное добро? «Товарищ миллионер», — ласково обратилась она, — «особнячок-то чей? Где взял? И лимузинчик? Интересно все-таки? Ужин опять же романтический». «Какой ужин? Какой особняк? Какой лимузин?» — забеспокоился вдруг инвалид и пустил слюну. «Не знаю никакого лимузина. Кто это такой?» Аврора обреченно махнула рукой. «Учти, придурок, половина твоей колесницы на всех законных основаниях принадлежит мне». С горькой иронией усмехнулась. «Памперсы тоже в зачет идут». «Во, гляди ты, обоссался-таки кентавр на колесном ходу». Аврора, усталая и уже ко всему равнодушная, понуро побрела на выход. Странные, мрачные думы одолевали ее. И кто ж это так жестоко почудил, побезобразничал? Кто автор этого фарса? Где этот злодей-миллионер? А был ли он? Бред какой-то. Фантасмагория. Словно приснилось все в каком-то сюрреалистическом сне. А может, и в самом деле приснилось? Привиделось? Пригрезилось? Может, и не было никакого миллионера? Может, вообще ничего не было? Есть трава, есть деревья, небо есть, облака, солнышко светит, а миллионера нет. Нет никакого миллионера. Не было и быть не могло. Не бывает их, выдумали их. Так был, спросит кто-то, или не был миллионер? Ну, конечно же, был. Тот самый, высокий, статный, красавец-брюнет, который коляску со старым инвалидом тягал. Просто заскучал однажды миллионер, закручинился, затосковал. А тут передача на НТВ. Гламурные молодые стервы, хищницы в поисках мужа-олигарха. Ну как тут не приколоться? Прекрасный повод оттянуться, почудить, похулиганить, удовольствие получить. Короче, с юмором оказался капиталист. Вот такая вот история.